Борьба против Библии. Библия несла с собой свободу. Там, где принималась благая весть, сознание людей пробуждалось. Они сбрасывали с себя оковы рабского невежества, пороков и предрассудков. Они начинали мыслить и действовать самостоятельно. Видя это, монархи трепетали за свою власть. Тягчайшим преступлением, самым страшным из всех совершенных в те мрачные столетия зверств, стала резня в ночь святого Варфоломея. Мир и сегодня с содроганием вспоминает об этом трусливом и жестоком нападении. Король Франции, уступая требованию римских священников и прелатов, дал согласие на изуверское истребление инаковерующих. Колокольный полночный звон стал сигналом к началу резни. Тысячи протестантов мирно спали в своих домах, полагая, что находятся под покровительством короля. Их без предупреждения выволакивали на улицу и хладнокровно убивали. Подобно тому, как Христос незримо указывал путь своему народу, освобождая его из египетского рабства, так и сатана незримо руководил своими подручными, когда они умножали число невинных жертв. Резня в Париже продолжалась целую неделю, причем первые три дня отличались особой непостижимой свирепостью. Кровопролитие не ограничивалось стенами Парижа. Особым указом короля избиение протестантов происходило во всех провинциях и городах. Ни возраст, ни пол не имели никакого значения, и невинного младенца, и убеленного сединами старца постигала одинаковая участь. Знатный и простолюдин, старый и юный, мать и дитя гибли вместе. В течение двух месяцев продолжалась эта резня во всей Франции. Было уничтожено 70 тысяч человек, цвет нации. Когда Рим узнал об этой резне, радости духовенства не было предела. Вестнику, прибывшему с этим сообщением, кардинал Лоранский вручил награду в 1000 крон. Пушка святого Анджела громовыми залпами приветствовала это событие. На каждой колокольне звонили колокола, костры превратили ночь в день. Григорий XIII в сопровождении кардиналов и других духовных сановников посетил собор святого Людовика, где кардинал Лоранский пел «Тебе, Господи». Для увековечивания этого побоища отчеканили медаль, и в Ватикане до сих пор еще хранятся три византийские фрески, на которых изображены нападения на адмирала Гугенота. Король, обсуждающий со своими советниками предстоящую резню и сама резня. Григорий послал золотую розу, а спустя 4 месяца после резни он с удовольствием слушал проповедь французского священника, который говорил о том дне, исполненном счастья и радости, когда святейший отец, получив столь отрадные вести, торжественно направился в собор, чтобы возблагодарить Бога и святого Людовика. Все было так, как задумал сатана. Этого он добивался целые века. Его политика – это чистейший обман от начала и до конца. Его неизменная цель – принести людям страдания и горе, опорочить и исказить намерения Бога, уничтожить божественное благоволение и любовь и тем самым причинить скорбь всему небу. Сатана искусно превращает людей в слепцов, выставляя Господа виновником всего происходящего и заставляя думать, будто все несчастья – результат осуществления его замыслов. Когда развращенные и доведенные им до звероподобного состояния люди освобождаются от Бога, он толкает их на крайнюю жестокость, а затем разнузданный порок преподносится тиранами и угнетателями как плод свободы. Когда заблуждение обнаруживается под одним покровом, сатана всего лишь облекает его в другую форму, и люди принимают его так же охотно, как и прежде. Когда народ понял, что папство – это обман, и сатана не мог уже таким путем заставить людей нарушать закон Божий, он принудил их считать всякую религию мошенничеством, а Библию – басней. Отбросив божественные уставы, они продались необузданному нечестию. Война против Библии во Франции, длившаяся на протяжении целых столетий, достигла наивысшей точки во время революции. Такой страшный взрыв явился неизбежным следствием подавления Римом Священного Писания. Эта война – одна из самых ярких иллюстраций папской политики, показывающая те результаты, которым вело на протяжении более чем тысячи лет все учение Римской Церкви. Подавление Священного Писания в период папского владычества было предсказано пророками, и Иоанн в книге Откровения также говорит об ужасных последствиях господства человека греха, особенно сильно сказавшихся на Франции. Ангел Господень предрек: «Они будут попирать святой город 42 месяца, и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Книга Откровения, 11 глава, со 2 по 11 стихи. Вышеупомянутые отрезки времени 42 месяца и 1260 дней представляют один и тот же период, в течение которого Церкви Христа предстояло страдать под гнетом Рима. 1260 лет папского владычества начались в 538 году и закончились в 1798 году, когда французская армия вошла в Рим и взяла в плен папу, который потом умер в изгнании. Хотя вскоре избрали нового папу, все же с тех пор папская иерархия никогда больше не достигала прежней власти и силы. Преследование церкви не длилось беспрерывно в течение всех 1260 лет. Господь по милости к своему народу сократил время огненного испытания. Относительно великой скорби, ожидающей церковь, Спаситель сказал: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Евангелие от Матфея, 24 глава, 22 стих. Влияние реформации привело к тому, что преследования прекратились задолго до 1798 года. Относительно двух свидетелей пророк говорит далее: «Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Слово Твое, — вторит ему псалмопевец, — светильник ноге моей и свет стезе моей». Книга Откровения, 11 глава, 4 стих. Псалом 118, 105 стих. Эти два свидетеля символизируют собой Ветхий и Новый Заветы. Оба в одинаковой степени свидетельствуют о происхождении и вечности закона Божьего, а также и о плане спасения. Прообразы, жертвы и пророчества Ветхого Завета указывают на грядущего Спасителя. Евангелие и послания Нового Завета говорят о Спасителе, который пришел именно так, как об этом было предсказано в прообразах и пророчествах. «И они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Большую часть этого времени свидетели Божьи оставались в безвестности. Папство делало все возможное, чтобы скрыть от народа слова истины, и посылало ему лжесвидетелей, противоречащих свидетельствам Библии. Когда Библия была запрещена религиозной и светской властью, когда ее свидетельства искажались, когда люди и бесы делали все, чтобы отвратить от нее умы людей, когда тех, кто осмеливался возвещать ее священные истины, преследовали, предавали, мучили, заживо хоронили в подземельях, казнили или вынуждали искать убежище в неприступных горах, ущельях, пещерах, тогда верные свидетели пророчествовали во вретище. Несмотря на гонения, они свидетельствовали в течение всех 1260 лет. В самые мрачные времена находились верные люди, которые любили Слово Божье и ревновали о славе Божьей. Этим преданным слугам была дана мудрость, сила и власть возвещать Его истину в течение всего этого времени. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Книга Откровения, 11 глава, 5 стих. Люди не могут безнаказанно попирать Слово Божье. Смысл этого страшного предостережения изложен в последней главе Откровения. «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Книга Откровения, 22 глава, 18-19 стихи. «И когда кончат они свидетельство свое». Период времени, в течение которого два свидетеля должны были пророчествовать, облеченные во вретище, закончился в 1798 году. Когда их работа во мраке безвестности подойдет к концу, с ними должна будет начать войну власть, изображенная зверем, выходящим из бездны. Во многих странах Европы руководители церкви и государства в течение целых веков находились во власти сатаны, который действовал через папство. Но здесь мы видим новое проявление сатанинской силы. Политика Рима была направлена на то, чтобы под маской благоговейного отношения к Библии держать ее под замком неизвестного народу языка и таким путем скрывать от людей. И во время правления Рима свидетели пророчествовали во вретище. Но должна была появиться другая власть – зверь, выходящий из бездны, и объявить открытую войну Слову Божьему. Во время Реформации 1793 года мир впервые услыхал о том, что люди, рожденные и воспитанные в цивилизованном обществе, считающие себя вправе управлять одним из наиболее утонченных народов Европы, единодушно отреклись от самой возвышенной истины, которая когда-либо была дана человеку, и единогласно отказались от веры в Бога и служения Ему. Франция – единственная страна в мире, которая, согласно достоверным источникам, открыто восстала против Творца Вселенной. Хотя в Англии, Германии, Испании и в других странах было и есть множество неверующих и богохульников, Франция – единственное в мировой истории государство, которое специальным указом своего законодательного собрания объявило о том, что Бога нет. После чего все население столицы и подавляющее большинство людей во всей стране пели и танцевали, радуясь этому решению. Безбожная Франция заставила умолкнуть обличающие голоса двух свидетелей Божьих. Слово истины лежало мертвым на ее улицах. И все ненавидящие ограничения и требования закона Божьего ликовали. Люди открыто бросали вызов небесному царю. Подобно грешникам древности, они кричали: «Как узнает Бог? И есть ли ведение у Вышнего?» Псалом 72, 11 стих. Прошло совсем немного времени после того, как Франция отказалась служить живому Богу, высокому и превознесенному, живущему вовек. И страна в скором времени докатилась до самого низкопробного идолослужения. Правители этой страны вряд ли предвидели зловещие последствия такой политики. Учение Библии утвердило бы в сознании и сердцах людей те принципы справедливости, воздержания, истины, равенства и благотворительности, которые являются краеугольным камнем национального процветания. Роковая ошибка, которая принесла Франции столько страданий, заключается в отвержении одной великой истины. Подлинная свобода не выходит за рамки закона Божьего. «О, если бы ты внимал заповедям моим! Тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские». Книга пророка Исаии, 48 глава, 18-22 стихи. «Нечестивым же нет мира, — говорит Господь, — а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Книга притчей, 1 глава, 33 стих. Когда сатана с помощью католической церкви заставил людей свернуть с пути повиновения Богу, он тщательно скрывал свои истинные намерения. Его работа была столь искусно замаскирована, что падение нравов и разруха не казались следствием нарушения закона. К тому же Дух Божий противодействовал сатане, и он не мог вполне осуществить свои замыслы. Но во время революции закон Божий был открыто отменен Национальным советом, и в годы террора причинно-следственная связь стала очевидна для всех. Когда Франция публично отвергла Бога и Библию, нечестивцы и духи тьмы ликовали, достигнув желанной цели. Целая страна освободилась от требований закона Божьего. Не сразу совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Книга Екклесиаста, 8 глава, 11 стих. Но нарушение справедливого и праведного закона неизбежно должно было привести к несчастью и разрухе. Хотя нечестие людей и не было моментально наказано, они, без сомнения, шли к неизбежной гибели. Веками отступничество и преступления наполняли чашу возмездия, и когда она переполнилась, презирающие Бога узнали, как страшно, когда кончается божественное терпение. Сдерживающая сила Духа Божьего больше не ограничивала преступную власть сатаны. И тот, кто всегда наслаждается страданиями людей, получил свободу действий. Тем, которые избрали путь возмущения, было предоставлено пожинать его плоды, пока вся страна не наполнилась преступлениями, не поддающимися описанию. Из опустошенных провинций и разрушенных городов к небу возносились страшные вопли отчаяния и невыразимой скорби. Казалось, Франция потрясена мощным землетрясением. Религия, закон, общественные устои, семья, государство, церковь – все было сметено нечестивой рукой, замахнувшейся на закон Божий. Истинно говорил мудрец: «Нечестивый падет от нечестия своего». Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его, а нечестивому не будет добра. Книга притчи, 11 глава, 5 стих. Книга Екклесиаста, 8 глава, 12-13 стихи. «Они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их». Книга притчи, 1 глава, 29-31 стихи. Верные свидетели Божьи, сраженные богохульной властью, вышедшие из бездны, недолго оставались в молчании. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Книга Откровения, 11 глава, 11 стих. В 1793 году Национальным собранием Франции были приняты декреты, отменявшие христианскую религию и упразднявшие Библию. Но спустя 3,5 года это же собрание вновь возвратило свободу читать Слово Божье. Весь мир увидел, сколь чудовищны последствия отвержения Священного Писания, и люди признали необходимость веры в Бога и Его Слово как основу добродетели и нравственности. Господь говорит: «Кого ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос, и поднял так высоко глаза твои на святого Израилева?» Книга пророка Исаии, 37 глава, 23 стих. «Посему вот я покажу им ныне, покажу им руку мою и могущество мое, и узнают, что имя мое Господь». Книга пророка Иеремии, 16 глава, 21 стих. Относительно двух свидетелей пророк говорит: «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо на облаки, и смотрели на них враги их». Книга Откровения, 11 глава, 12 стих. Франция объявила войну двум свидетелям Божьим, но теперь они были возвеличены, как никогда прежде. В 1804 году было учреждено Британское и иностранное библейское общество. Это положило начало другим подобным обществам с многочисленными филиалами по всей Европе. 1816 год – дата рождения Американского библейского общества. Когда было учреждено Британское общество, Библия издавалась и распространялась уже на 50 языках. С тех пор она была переведена на сотни языков и диалектов мира –